Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Жизнь человека как река. Она рождается из маленького ручейка у своего истока, а завершается, впадая в большое море или пересыхая. Ее сопровождают на пути живописные берега и заброшенные земли. Но преимущественно вдоль реки всегда селились люди. Так и мы на нашем жизненном пути попадаем то в одно сообщество, то в другое. И во многом от нашего выбора зависит, где мы захотим остаться. Обретем ли и возделаем свои плодоносные поля, найдем ли свой остров любви, именуем ли дремучие чащобы. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся в одно из самых прекрасных мест на русской земле, которое для одних становится благодатной нивой, откуда уже не хочется уезжать, для других – местом подвигов и трудов, где возрастает их душа, для третьих – местом служения Богу и людям. Мы едем в Оптину пустынь, в Веденский Ставропигиальный мужской монастырь.
Благослови, душа моя, Господа, благослови, неси, Господи. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя имя Святое Его.
Как-то старец Варсонофий Оптинский спросил своего послушника, будущего старца Никона, как можно дойти из монастыря в скит. Тот ответил, что можно выйти из скитских ворот и напрямую по лесу дойти до хибарок старцев. А можно, сказал отец Варсонофий, выйти из обители, перейти реку, дойти до Шамартина, потом вернуться и со стороны леса войти в Иоанно-Предтеченский скит. Дорога получится гораздо длиннее, но до желанного места можно добраться. Вот так и в духовной жизни есть различные пути к спасению. А путь старческого окормления есть прямой путь, кратчайший. Понимает ли современный человек, где он хочет оказаться и какими дорогами он сможет туда попасть? Николай Васильевич Гоголь, узнав от своих друзей о старцах Оптиной пустыни, впервые приехал в монастырь в 1850 году. Какую он увидел обитель в середине XIX века, рассказал насельник Оптиной пустыни монах Калиник Дмитриев.
Раньше, как и положено, в любое святое место, в храм или в монастырь попадали с запада. А здесь, в Оптино, как раз путь был такой. Действительно, мост не строили, но был паром. И вот, например, Николай Васильевич Гоголь, когда едет со своим товарищем сюда, да, уже последние годы своей жизни, он здесь был несколько раз. И он описывает это, что он за три версты не сошли с кареты, пешком прошли это. Потом нужно было еще дождаться парома. И старцам тоже так говорили, ну, слушайте, ну, так же неудобно ждать паром, там, что-то такое. Почему в мост не сделать? Столько людей к вам приезжает. Они говорят, нет, эта речка, она разделяет эти два пространства, и не надо мост тут делать. Как на Афоне, у нас, конечно, не море там, да, отделяет нашу обитель, маленькая речушка, но, тем не менее, она тоже такой является границей. И раньше исторические святые врата, это башня Сангиумс, наша знаменитая, да, то есть она на всех, это наш символ Оптины, трубящий ангел, благовествующий. И это были святые врата исторические. И вот человек, когда заходил в эти святые врата, он перед ним открывалась удивительная, крутая, очень высокая лестница. А на вершине этой лестницы колокольня. И вот человек, чтобы попасть в монастырь, он должен был зайти по этой лестнице. А действительно, снизу такое ощущение, что крест колокольни, он где-то так высоко в небесах, где-то уже там почти не достает взор уже, да, и дальше. Вот наши предки, они как-то немножко более осознанно, что ли, осмысленно относились, в том числе, к себе, к своему восприятию этого мира, к своему восприятию общения с Богом. И как раз здесь вот как раз у них не было такого мотива побыстрее, поудобнее, а был мотив поглубже, наверное, да, почувствовать, да, вот эти места, там, себя тоже в том числе, свои ощущения отследить. Поэтому вот как-то хранилось всегда вот такой въезд в Оптину.
После посещения монастыря Николай Васильевич Гоголь писал: «Заезжал по дороге в Оптинскую пустынь и навсегда унес о ней воспоминания. Я думаю, на самой Афонской горе не лучше». Благодать, видимо, там присутствует. Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное. За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание. Все становится приветливее, поклоны ниже. И участие к человеку больше. Вы постарайтесь побывать в этой обители. Мне посчастливилось побеседовать в Оптиной пустыне со многими насельниками, паломниками монастыря. И вот какие удивительные впечатления мне довелось услышать.
Ну, вы знаете, Оптина всегда для русского человека была центром русской религиозной, политической мысли, социальной мысли. Конечно, сюда, если приезжали Достоевский, Гоголь, писал Нилус, приезжали многие русские люди, как интеллигенция наша, так и обычные простые люди, которые чаяли и восстановление, скажем так, России, и утешение какого-то духовного, то чем я от них отличаюсь? Я такая же часть нашего русского замечательного народа. И, соответственно, последние годы, как, наверное, и большинство людей, мы находились в Москве, потому что Москва – это столица, замечательная наша, и финансовый центр в том числе. Многие люди приезжают туда учиться, со временем остаются, и в какой-то момент наступает, человек задается вопросами, когда он не знает, допустим, своих соседей, когда добирается много времени до работы, с работы, когда чувствует некую разрозненность в обществе, которое существует, когда чувствует, что Россия заключается не только в асфальтовом кольце МКАДа, но она прекрасна, широка, и ты приезжаешь в то место, где, наверное, чувствуешь себя своим человеком. Для нас, для моей семье это оказалось место подле Оптиной, под сенью Оптиной.
Ну а как вот для человека, который еще здесь не был, объяснить, что же так привлекает многих людей в Оптиной?
Вот я сегодня, мы шли с женой на службу сегодня с утра, а вот заходишь через врата, и вот этот воздух хочется как будто его черпать половником и консервировать внутри себя, набирать. То есть, что привлекает? Отличие русского человека, нашего народа, в том, что в каком бы состоянии ни находился человек, он остро чувствует правду. Человеческую, либо божественную, и, соответственно, когда ты приезжаешь сюда, вот у меня вот было впечатление первый раз, первое прибытие сюда много-много лет назад, о том, что первое я дома, о том, что бы ни происходило, правда есть. Поэтому, как это, блаженные, алчущие и жаждущие правды. И, соответственно, правда, она у каждого человека, у кого-то большая, у кого-то маленькая, и истина существует. То есть человек, когда заходит в Оптину, он понимает, что есть истина, и она тождественна с его обычной маленькой человеческой правдой. То есть, ну, он как-то сердцем чувствует Оптину.
Игорь Тетенок уже несколько лет живет с семьей вблизи Оптиной пустыни, а Ирина из города Брянска приезжает в обитель 5-6 раз в год. Что же такое особенное притягивает в монастырь современных паломников?
Особенно это батюшка Амвросий, конечно. Это особенное. Но здесь все особенное. И каждый раз свое. И каждый раз открывает что-то новое, и никогда ничего не повторяется. Мы приезжаем здесь отдохнуть душой. Вообще, конечно, это мое любимое место. Я родилась на собор Оптинских старцев. Я когда еще не была вот в церкви, не пришла еще, я думала, вот люди там, кто-то на Казанскую родился, кто-то там на великомученицу Екатерину, у кого-то явный праздник или святой. А у меня какие-то вот старцы оптинские, думаю, чего я не на какой-то там 20-й праздник родилась, а вот какие-то старцы оптинские. И вот теперь я сюда езжу, и в какой-то момент я вдруг поняла, что вот они какие старцы оптинские, и что это теперь мой любимый монастырь, конечно.
Почти в каждом храме Русской Православной Церкви мы сможем увидеть икону святых преподобных старцев оптинских. Рассматривая лики 14 изображенных на ней святых, не сразу запомнишь их имена. Но попадая в Оптину пустынь, прикладываясь к гробницам преподобных с их святыми мощами, ощущаешь, как будто они сами, шаг за шагом, приоткрывают для тебя страницы своей жизни. В воротах Оптины, где по стенам созданы чудесные росписи старцев, мы встретились с Ирой, диаконом Филофеем и Герамовым. И мне захотелось сначала зайти в храм, в котором я ни разу не была. Он был построен в 2007 году. Это церковь Преображения Господня, где находится гробница святого преподобно-исповедника Рафаила Шейченко, старца, вошедшего в собор оптинских новомучеников, насельников обители, пострадавших годы гонений на Русскую Православную Церковь. После закрытия Оптиной пустыни он трижды был в заключении, в последние годы жил в Козельске, служил в Благовещенском соборе, настоятель которого его оклеветал, и уже немощный, больной старец отправился в свою последнюю ссылку.
Вот советская власть в первую очередь тесно устраняла тех священников, которые оказывали на народ большое влияние своей проповедью, своим образом жизни. Но таким человеком был отец Рафаил. Горячая вера, очень хороший проповедник. Некоторые его проповеди сохранились, можно почитать. Ему пришлось пробыть в тюрьмах, лагерях и ссылках в совокупности 20 лет. У него было 3 периода. Сохранилась переписка его с этого времени. В этой переписке с его близкими духовными чадами, друзьями, там мы находим такие слова. Например, ему пишут: «Батюшка, мы за вас там очень переживаем». И дальше идет несколько предложений осуждения этого отца Василия, которого предал. Ну, казалось бы, справедливо, да, такой, ну, гнусный поступок, естественно. Но отец Рафаил им отвечает так. Он говорит: «А вы знаете, я всем все простил, а вы, говорит, пока прощать не научитесь, говорит, вы христианами не станете, и мне не пишите, потому что я, говорит, свой путь в этой жизни выбрал, и, говорит, за меня не беспокойтесь, моя скорбь – это моя мудрость, это моя радость, это моя лестница на небо». А про свое, например, последнее заключение он писал такие слова. Он говорит: «Это мой последний аккорд хвалы Богу. Прошел свое последнее заключение, его освободили. Последние 2 года своей жизни он прослужил в городе Козельске, в этом же Благовещенском храме, но под началом того священника, который его предал.
Каждый храм Оптиной пустыни, как и каждый преподобный старец Оптинский, неповторим. Храм Преображения Господня наполнен сиянием фаворского света. На светлом фоне мы видим фреску «Восхождение Спасителя с учениками на гору Фавор», частица которой заключена в храме в особом стеклянном ковчежце. И образы многих святых, делателей Иисусовой молитвы. Все напоминает человеку о его главном предназначении – соединении с Богом, молитве. Напротив раки с мощами преподобного исповедника Рафаила расположена смоленская икона Божией Матери. Она чудотворная. На лике Владычицы Богородицы светлые следы от ее слез.
Напротив мощей тут икона висит Божией Матери, большая икона Адигитрия. История какая? Эта икона до революции была здесь, в Оптине. Потом, естественно, когда монастырь закрыли, большевики все ценности забрали, все по рукам разошлось куда-то в неизвестном направлении. Вот эту икону отец Рафаил нашел в Козельске на базаре. Один человек ее продавал. Но ему, конечно же, хотелось оптинскую святыню вернуть. Он выкупает эту икону, и она какое-то время была у него в доме, где он жил. И он перед ней молился. И когда он молился, Божья Матерь ему давала такой знак, у него из глаз текли слезы. И такой обильно было слезы. Сдачение, что краску размыло на иконе. Вот до сих пор следы остались. Ну, вот видите, мы стоим.
Да, видите,
полоса.
Да, видно.
Потом эта икона сохранялась у его духовных чад. И когда Оптина открылась, ее передали сюда. И она висит сейчас напротив как раз мощей отца Рафаила.
По словам многих насельников, паломников Оптиной пустыни, в монастыре особенно чувствуется покров Божией Матери. Приехав в обитель на праздник державной иконы Пресвятой Богородицы, я была поражена мыслью о том, что 2 храма в монастыре посвящены самым известным богородичным иконам Русской Православной Церкви – Казанской и Владимирской, покровительницам России. А главный собор обители, как и сам монастырь, посвящен празднику введения во храм Пресвятой Богородицы. Храм был построен в середине XVIII века. Как же уготовил Господь этому месту такое предназначение, что и на протяжении 100 лет до революции – и в наши дни Оптина пустынь является одним из главных центров духовной жизни нашей страны. Основателями старчества Оптиной пустыни являются преподобные Моисей и Антоний Путиловы, родные братья, ушедшие из богатой купеческой семьи в лесные чащи на безмолвное жительство. Они были промыслом Божиим приглашены сюда, на берега реки Жиздры, в ничем не примечательный тогда монастырь Оптина пустынь.
Мы с вами в женской части. А почему женская часть скиту? Потому что, как всегда в нашей истории, получилось так, что здесь появились святые люди. Появились они как раз 201 год назад по благословению Филарета Амфитеатрова, этого тоже удивительного святителя и епископа. Он здесь вот как монах изображен. Парадные фотографии обычно больше встречаются. И он зовет сюда вот 2 этих людей первых, братья Путилова, Антоний и Моисей. Как он вообще о них узнает? Он просит всех своих знакомых порекомендовать ему людей, которые опытны в духовной жизни, которые способны, если так просто сказать, изменить себя. А опытные люди как раз, как они говорят, это искусство из искусств, наука из наук, чтобы себя хоть немножко привести в порядок. Он их зовет сюда, благословение его звучит так: приезжайте, строите скит, основывайте свою жизнь на афонских уставах. И, собственно, вот так начинается скит. Строится храм, освящается, и строятся первые избушки. Ну, как видите, этот скит у нас деревянный, все строения деревянные. То, что мы сейчас стоим с вами здесь, это великое чудо, потому что все эти деревянные строения, им уже вот около 200 лет плюс-минус, и они сохранились, дожили до наших дней каким-то невероятным чудом, потому что это непростые времена были, да и время большое достаточно для таких строений.
Прежде чем оказаться в месте, где в течение 100 лет билось сердце Оптиной пустыни, в Иоанно-Предтеченском скиту, где жили, сменяя друг друга, великие оптинские старцы, мы пройдем от одной гробницы с их мощами к другой, которые расположены в монастырских храмах. Святые преподобные Моисей и Антоний Путиловы почивают справа на солее самого большого храма обители, посвященного Казанской иконе Божией Матери. Старший брат, преподобный Моисей, несмотря на запреты своего отца, богатого купца, ушел подвязаться к лесным старцам, которые населяли на рубеже 18-19 веков Калужские, Брянские и Смоленские земли. Ищущие уединение и безмолвие люди, часто скрываясь от светских властей, находили для себя духоносных наставников и жили в послушании им в глухих лесах и урочищах, переписывая книги, творя Иисусову молитву. Это возвращение к истокам монашеской жизни стало возможно в то время, когда монастырская жизнь претерпевала упадок. Духовный регламент в эпоху Священного Синода разрушил многие устои древних обителей. Все подчинялось лишь внешним формам. но в конце XVIII века в Россию потянулись ученики святого преподобного Паисия Величковского, великого человека, который вернул Русской Православной Церкви и раскрыл для нее вновь умное делание. Пребывая многие годы на Афоне, он переводил в скиту святителя Василия Великого святоотеческие труды, учась непрестанной молитве, послушание духоносным старцам. Он перенес с Афона эту основу монашеской жизни и, создав в Молдавии несколько монастырей, в Нямецкой обители у него было до 10 тысяч учеников, вдохнув в духовную жизнь новое дыхание. Его преемники после кончины великого Аввы во множестве, приходя вглубь России, часто селились не в обителях, испытывая в них противление старческому окормлению, а уходили в леса. Это был такой монашеский авангард, шедший далеко впереди своих современников. Искренне ищущие Господа люди чутко уловили это движение. Впоследствии они стали основоположниками во многих русских монастырях – на Валааме и в Александро-Невской лавре, в Александро-Свирском и Свенском монастырях, в Плащанской и Белобережской пустыне. Такого духовного делания, которое опиралось на афонский опыт, послушание старцам, чтение святых отцов и непрестанной молитвы. Преподобный Моисей Антоний Путиловы, подвязавшийся в Рославских лесах, под руководством старца и иеросхимонаха Афанасия Степанова, по приглашению прибыли в Оптину пустынь, и для нее начался период, прерванный годами советской власти, но не перечеркнутый ею. Мало кто из наших современников не слышал об оптинских старцах, даже в советские годы к их могилкам приезжали люди. Сменяя друг друга, старцы оставили для нас опыт своей жизни, свои поучения и свою молитву. Мне посчастливилось встретиться с наместником Оптиной пустыни, епископом Можайским Иосифом Королевым, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Многоуважаемый владыка 27 лет подвязался в Рождество Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутиевом Боровском монастыре под руководством старца схиархимандрита Власия Перегонцева. И я спрашивала его об этом чудесном влиянии на Русскую Православную Церковь и на Россию в целом такого явления, как старчество.
Что старцы подарили, во-первых, само понятие старчества, то, что оно возникло. 100 лет оно как бы был такой период именно, можно сказать, основание скита, 821 год, до закрытия монастыря как раз 100 лет. Вот старец Лев начинал старчество. Что такое старчество? Это вот принятие опыта вот афонского, можно сказать, от отца старца Паисия через учеников, схимонах Федор, Клеопа. Вот они уже научили старца Моисея, Льва, умному деланию, Иисусовой молитвой. И как раз старчество мы подразумеваем. Называем то, что откровение помыслов, постоянная исповедь, крайне помыслов духовнику, старцу. Все это дало такой результат, плоды святых старцев, святых отцов, которые здесь процвели. Мы говорим Лев, Моисей, Антоний. Потом старец Макарий, он организовал книгоиздательскую деятельность. Не просто так вот издавать, а именно аскетическую духовную литературу, которая послужила опять же возрождению монашества. Стали благодаря этой литературе, переводам Ави Дорофея, Исаака Сирина, лестниц, возрождение монашества на Руси пошло. Вот такое настоящее. И дальше уже старец Амвросий, который принимал множество посетителей, как бы можно говорить, расцвет такой, к которому шли как простые люди, так и интеллигенция, писатели, самые наши известные, искали у него поддержки, помощи, утешения и советов. Таким простым людям шли такие знаменитые личности. И потом уже продолжаем, если Амвросий, ученик Иосиф, там Иларион, старец Варсонофий уже пришли, офицер, полковник. Вот и Нектарий, последний старец, они дали такой всплеск, духовный толчок России, можно сказать, нашему российскому государству, изменили понятие вообще о духовничестве, как бы. То, что ходили прихожанам там на приходы, даже какие-то батюшки ревновали, что-то новое такое у нас появилось в церкви, идут вот куда-то с каким-то советоваться. Зачем такое? Такого никогда не было. Вот шли толпы народу, потому что они были духоносными, имели благодать Святого Духа, и люди это чувствовали, к ним шли. Такое новое явление в русской церкви такое открылось. Оно было, конечно. Можно старцем назвать преподобных Сергия Радонежского, Пафнутия Боровского и других отцов. Они действительно были духовными наставниками, шли монахи, миряне за духовное руководство на исповедь. Но так, чтобы придавать преемственность по поколению, вот это только в Оптиной пустыне такое было. И вот этим как раз оно славится.
Попадая в Оптину пустынь, удивляешься тому, какое большое число паломников посещает эту обитель. Как многолюдная лавра, монастырь наполнен с утра до вечера людьми. Особое место среди них занимают монахи и монахини. Что ищут насельники российских монастырей у мощей преподобных старцев? Владыка Иосиф сказал о том, что подарили оптинские старцы своим подвигом и трудами русскому монашеству.
Иисусова молитва непрестанная, вот это умное делание. Читаем наставления старцев, учения, да, насколько они старались, занимались умным делом. Не было на Руси такого до них. Было, конечно, и четкий полис молитва была, но именно такое прям, это же с Афоном пришлось. От старца Паисия, то, что он добротолюбие перевел, Паисий Величковский, на славянский язык. А добротолюбие – это там такие сихасские тексты. И вот это делание, умное делание настоящее, все-таки это они нам возродили, принесли. Параллельно, конечно, Святой Игнатий Перечинин написал свечение Феофан Затворник тоже, но именно старцы оптинские, они глубоко погрузили в эту тему монашества наше, дали пример, образец. И сюда ездили учиться монашеству. И исповедь, откровение помыслов, такого тоже не было у нас до них. А они вот это принесли с Афона традицию через Паисия Величковского. Несколько раз в неделю исповедовали свои помыслы старцу. И это дает очень высокий результат. И все вражеские козни через это разбиваются, через откровение помыслов, все лукавые бесовские козни, когда человек постоянно исповедуется своему старцу. Это не всегда исповедь, это просто бывает откровение помыслов. Это древняя такая традиция монашеская, вот, и она была возрождена здесь, именно в Оптиной, и дало такие большие результаты. Мы, можем сказать, пытаемся сейчас это возродить, воспринять, передать людям. И это недаром. Люди вот приходят в монастырь и еще спрашивают старца, и говорят, вот мощи лежат, ходите во Владимирском храме. Нет, а вот живых спрашивают. Многие часто. Сложный этот вопрос, конечно. Но они же слышали, Оптина, старчество, такие вот приезжают люди с мира. И у нас есть духовники, постоянно вот принимают людей в храме стоит. У нас есть отец Антоний, архимандрит, игумен Тихон, игумен Лаврентий, который духовник, братья главный. И люди к ним тянутся, поддержки ищут. Ну, слово «старец», чтобы назвать, это что, наверное, должно прийти такое свыше, чтобы это... Я уже общался с братьями, с отцами. Они как бы скромно себя ведут и не хотят на себя это брать. Ну, всему свое время.
Посетив Оптину пустынь Дни Великого Поста, меня удивило, что, начиная с раннего утра до позднего вечера, в монастыре во время богослужений постоянно совершается исповедь. Во многих уголках Казанского храма стояли вереницы людей к тому или иному иеромонаху. Люди неторопливо подходили к батюшкам, стараясь принести покаяние и разобраться в своих недоумениях. И батюшки заботливо, как со своими духовными детьми, беседовали с паломниками, которые по-прежнему ищут, как у оптинских старцев, помощи и поддержки. Люди приезжают отовсюду. Я встретила паломников из Белоруссии, а кто-то приехал из Новосибирска. Вот что ответил на мой вопрос о преемственности духовного окормления в Оптиной пустыне Ирина из Брянска.
Старчество. Преемственность это она сохранилась, и мы едем к старцам. Именно вот не куда-то ищем там по знакомым, а вот здесь мы уже знаем, что здесь старчество, преемственность осталась. И что здесь мы получим именно тот совет, который нам нужен от и этих иеромонахов. А эти монахи, они, получаются, ученики тех святых, к которым вот приезжаем и к которым мы прикладываемся.
Неисчислимое множество поучений оптинских старцев можно найти в наши дни и в книгах, и в интернете, на сайте монастыря Optina.ru. Особенным деланием старцев Оптиной пустыни всегда являлась книгоиздательство. Традиции преподобного Паисия Величковского по переводам трудов святых отцов в обители заложил преподобный старец Макарий Иванов, наладивший здесь издательскую деятельность. Он перешел в Оптину из Плащанской пустыни, где познакомился с преподобным Львом Наголкиным, первым оптинским старцем. Они и лежат теперь вместе на солье Владимирского храма. Какой-то священный трепет охватывает человека, когда он поднимается к их ракам с мощами по заветным ступенькам. Да и как не замирать от того, что во Владимирской церкви, как, наверное, ни в одном российском храме, пребывают своими мощами семь святых. Мы стояли с иродиаконом Филофеем рядом с гробницами справа от царских врат, где также расположена рака преподобного Анатолия Старшего Зерцалова и преподобного Илариона Пономарева. И отец Филофий рассказал еще об одном делании оптинских старцев – излечении одержимых людей.
Как же старцы таких людей исцеляли? Они никогда никаких отчеток не совершали. Вот, например, отца Илариона, вот там на фреске такой вот изображен как раз фрагмент. Одна женщина, она была вот бесноватой. И она здесь постоянно очень часто была, не заходя в монастырь, там возле стен. Значит, ее обоснование в чем выражалось? Она там кричала, рычала, там, ну, естественно, всем не по себе, все ее стороны обходили. Отец Иларион, когда мимо нее проходил, он всегда останавливался, о чем-то с ней разговаривал. И в ответ на его, значит, речь, она его, значит, начала ругать. Прям так. Очень тяжело. Даже там, как на фреске изображено, один монах не выдержал. Лежал, говорит, батюшка, ну все, хватит, говорит, с ними возиться, говорит, смотрите, что она себе позволяет. Тот, значит, прогнал этого монаха и начинает дальше с ней беседовать. Потом, ко всеобщему, можно даже сказать, ужасу, что ли, все увидели. Эту женщину абсолютно здоровой, адекватной, чистенькой, опрятной. И она сама рассказала, что когда отец Ларион проходил мимо нее, он ей напоминал о том грехе, из-за которого это беснование постигло. И он сказал, если ты в этом поисповедуешься, покаешься в этом, Господь тебя исцелит. Она созрела, пришла к нему на исповедь, он ее поисповедовал. Эта злая сила из нее ушла.
Когда человек приезжает в Оптину пустынь в первый раз, он теряется от того, что здесь столько святых. Но это впечатление быстро проходит, как только ты внимательно всмотришься в фотографии оптинских старцев. Потому что старцы были совершенно разные. И каждый из них украсил этот оптинский букет своей неповторимой красотой и небесным благоуханием. Я спросила владыку Иосифа, как человека, который более 25 лет пребывал рядом со старцем Власием, а есть что-то, что объединяет всех старцев, что было свойственно каждому из них.
Вот что вспоминается самое главное, что вы понимали? Это старец, это старчество.
Любовь, когда от старца исходит, когда он жертвует себя людям, что он принимает людей там сутками, как батюшка Власий принимал, и любовью своей делился с приходящими. Ну, где-то бывал, конечно, он строгим там, надо так, в основном, конечно, он с собой всех принимал. Окрыленные от него уходили люди, именно вот это очень такой важный признак, что у человека вдохновение такое появляется, силы на дальнейшую жизнь в миру, на служение свое. Вот старец дает как бы такой заряд, помощь, поддержку, и своей мудростью там уже помогает отвечать на вопросы, харизмой своей, благодатью. Как еще характеризовать старца? Он сам прошел через смирение, через скорби какие-то и сочувствует людям. Чужая боль становится своей. Есть еще такое выражение. Такая книжка была про старца Паисия Святогорца. Когда чужая боль становится своей. В основном даже идут со скорбями духовникам, часто к старцам. И эту боль пропускаешь через себя, настоящий духовник. И сочувствует, сопереживает и подсказывает. Вот такой важный момент у старца. Это не поверхность, как воспринимаешь, а через себя. А батюшки Ласи шли много очень больных, и непросто это все было, конечно.
Каждый день во Владимирском храме Оптиной пустыни в 14:30 совершается молебен всем святым преподобным старцам оптинским. Так спокойно, мирно и торжественно стоят люди на этом молебне, понимая, что рядом с ними находится столько угодников Божьих, чья оптинская молитва, по словам насельников монастыря, очень сильна. А с чем приходили к старцам люди и как они им помогали, об этом можно узнать не только из книг. Над каждой ракой с мощами преподобных отцов можно увидеть тот или иной случай из жизни подвижников. Вот о чем повествует фреска над мощами преподобного старца Варсонофия Плеханкова.
Вот в этом монастыре произошло вот это событие, которое здесь на фреске. Мама подводит к старцу Варсонофию своего глухонемого сына. А старец Варсонофий начинает с сыном разговаривать. Наклоняется ему на ухо и что-то шепчет. Мама говорит: «Батюшка, вы, наверное, не услышали, он глухой». А отец Варсонофий говорит: «А ты, говорит, не переживай, это, говорит, тебя он не слышит, как меня услышит». И дальше продолжает что-то говорить ему. Вот. Юноша меняется в лице, начинает кивать головой, то есть понимает, о чем старец ему говорит. Отец Варсонофий отводит его в сторону, читает над ним разрешительную молитву исповедальную. На следующий день этого сына причащает, и он исцеляется. Ну, вот в этих случаях показательна эта связка физического здоровья и вот каких-то грехов.
Рядом с мощами преподобного Варсонофия Оптинского расположена рака преподобного Анатолия Потапова, которого называют младшим. Над мощами фреска, где изображены старец Анатолий и старец Нектарий Тихонов, беседующий с преподобным ученицей великой княгиней Елизаветой Федоровной. Она приезжала в Оптину пустынь, обращалась к старцам за советом и утешением. Последние оптинские старцы провидели будущее России. Старец Нектарий накануне революции ходил с красным бантом. Он долго не соглашался на избрание старцем, понимая, сколько горя ждет русских людей. Его глаза всегда были опухшими от слез, он непрестанно плакал за Россию. И неведомыми путями Господь призывал своих угодников в небесные обители.
Старец Анатолий-младший, вот они со старцем Нектарием уже кормили Оптину прям самые последние уже дни ее. Но здесь вот на фреске они вдвоем с отцом Нектарием сидят, они принимали в монастыре великую княгиню Елизавету Федоровну. Она вот у старца Анатолия-младшего исповедовалась. Это был такой известный всероссийский старец. Каждый день сотни людей, значит, ждали, чтобы взять у него благословение, спросить совета. Тут революция, начинается гонение, старца Анатолия арестовывают. Его привозят в тюрьму, потом кладут в тюремную больницу, там его обрили, остригли, и потом вернули обратно в монастырь. Все, значит, вокруг него собрались, женщины плачут, естественно, да, там, батюшка, как вот так с вами? Реакция отца Анатолия такая. Он так смеется, говорит: «Слушайте, а что, говорит, вы за меня переживаете? Посмотрите на мое лицо, бритое лицо свое, показывайте, на 20 лет помолодел». Ему говорят: «Батюшка, давайте мы вас это самое, ну, везем в безопасное место, может быть, из России вообще, вот чтобы вот ваша жизнь, так скажем, не столкнулась с этим злом всем». На что отец Анатолий даже обиделся, говорит: «Ну, как же я, говорит, всю жизнь всем говорил, потерпи, потерпи, говорит, а сейчас сам побегу, говорит, нет, нет, я, говорит, останусь до конца. Его пришли арестовать второй раз. Отец Анатолий говорит, дайте мне один день, чтобы собраться. Ему один день дали, а когда на следующий день пришли, у его келейника спрашивают, ну что, старец твой готов? Тот говорит, да, готов, заходить. Они заходят, видят скамеечки, стоят гроб, гробу лежит почивший отец Анатолий. Особенная кончина, вот она прям тайна Божия какая-то прям совершилась. Но то, что вот за его веру, да, Господь не попустил ему. Там больше ни тюрем, ни лагеря, ничего. Отец Анатолий вот почил.
Каждая эпоха уникальна. Но что привлекает людей в Оптину пустынь в наше время? По словам паломников и насельников обители, здесь можно составить живописную картину всей России. Как и в XIX веке, сюда приезжают и ученые люди, и простые богомольцы, видные иерархи и писатели. Как когда-то здесь нашли приют множество представителей интеллигенции: Достоевский, Гоголь, Киреевский, Леонтьев, Хомяков, братья Чайковские, Рубинштейны, Есенин, Ахматова, великие князья, известные предприниматели, маршал Жуков. Так и сейчас в Оптину едут все. Здесь можно встретить молодых ребят в военной форме и почетных гостей, игумени монастырей и юных послушников. И как прежде, они соединяются все вместе в единое целое с молитвой за Россию. И как сильна эта оптинская молитва. Оставайтесь на радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о святых преподобных старцах оптинских и об удивительной атмосфере Введенского Ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Каждый человек когда-нибудь переступает этот порог, оставляет за спиной свое прошлое и делает шаг в неизведанное будущее. Этот шаг может длиться годами или совершиться в один миг. Но это осуществляется здесь, в Оптиной пустыне. Рождение твоей души в Боге, хотя ты мог быть скрещен много лет назад. Стоя на крылечке хибарки старцев, я думала, сколько людей поднималось по этим ступенькам, чтобы увидеть глаза старца Амвросия или старца Нектария, старца Иосифа или старца Анатолия, старца Варсонофия или старца Никона. Этих прекрасных монахов, которым было открыто небо, ушедшим из мира, чтобы вернуться к нему с огромной любовью к каждому человеку в этом мире, чтобы помочь ему что-то изменить в своей жизни, в своей душе. В прихожей хибарки меня встретил монах Калиник Дмитриев, который знает все о каждой досочке в этом домике, возвращенном к жизни после научной реставрации, где на стене висит картина, на которой изображены и простецы, и мудрецы, ожидающие этого заветного порожка, когда на крыльцо выйдет келейник старца и позовет: «Кто там из Рязани?» или «Кто из Саратова?» А все стоят плечом к плечу, чувствуя, что молитва старца согревает всех вместе и каждого в отдельности. Отец Калиник показал мне в окне, как устроен Иоанно-Предтеченский скит. Посередине храм, который строили первые насельники обители, преподобные Моисей и Антоний Путиловы, и домики монахов. Из просторной комнаты, которую называли «женской половиной», куда к простонародью выходил старец, мы вошли во внутренние покои, где пребывали келейники старца, и в комнату, где принимали почетных посетителей.
Коридор ведет уже из женской части в келью преподобного Амвросия. Тут сразу нас встречает икона, достойная есть афонского письма, которая значится во многих воспоминаниях, во многих письмах. И старец всегда прикладывался к ней, когда выходил в женскую часть. И здесь тоже у нас вот как раз как исторический памятник, литография конца XIX века, где как раз видно, что вот само устроение скита, такая как бы ось с востока на запад, образуемая святыми вратами, храмами на престиж. Получается так, что все домики уже с кельями строились на вержение камня. Это старая монашеская традиция, тоже, чтобы скученности лишней не было, всегда немножко рассредоточенность, чтобы человек, живущий в монашеской жизни, подвязающийся, мог услышать себя, в том числе быть в тишине.
Отец Калиник рассказал, что многие знают описание этого домика по роману Достоевского «Братья Карамазовы». Здесь, в комнатке напротив, келья старца, трижды беседовал с преподобным Амвросием Федор Михайлович и философ Сергей Михайлович Соловьев, который привез писателя в Оптину. Здесь были и великий князь Константин Константинович Романов, и Федор Иванович Тютчев, и Петр Ильич Чайковский, и Лев Николаевич Толстой.
А дальше уже сам домик старца Амвросия. И мы четыре основных помещения здесь видим. Это келья келейника вот сразу нас встречает. Здесь всегда кто-то из братьев жил, задача которого основная была уход за больным старцем в инвалидном состоянии. То есть нужно было еды приготовить, нужно было печки истопить. Здесь когда-то жил старец Иосиф, другие братья. Ну, а следующая комната очень тоже известная, много где описанная, в том числе и у Федора Михайловича Достоевского. Это комната приема почетных посетителей. То есть помимо людей самых разных, сюда приезжали великие князья, великие княгини. Елизавета Федоровна здесь была. Наши представители золотого века русской литературы. Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский, Николай Васильевич Гоголь. И это были не просто такие вот экскурсии, приезды, любопытства. Это скорее были всегда драмы жизненные. И, как правило, вот эта встреча со старцем, встреча с общиной всегда сильно меняла пути этих людей великих и отражалась на их жизни, на их творчестве.
Но прежде чем войти в следующую комнату, нам нужно хорошо подумать, что же мы хотим спросить у старцев. Хотя к ним могли приходить совершенно разными вопросами, и не всегда они касались смысла жизни или судеб России. Старцы видели заранее, с чем приходил к ним человек, и были готовы его утешить раньше, чем он о чем-то спрашивал. В келье батюшки Амвросия меня ждала встреча со скитоначальником. Игумен Тихон Борисов, посадив меня за стол с зеленым сукном, где лежало письмо старца Амвросия, терпеливо выслушивал все мои вопросы о том, что же было главным в Оптиной пустыне.
У Оптиной, конечно, и своя судьба. И мы, обращаясь к истории, мы, конечно, видим то, что сначала это был такой, ну, как бы захудалый, что ли, простой монастырь, да, как и было очень много, он даже закрывался на какое-то время. Ну, обычный епархиальный монастырь. И потом вот как-то потихонечку раскрывается, как вот раскрывается цветок из бутона, так и стала раскрываться вот Оптина. И самый такой удивительный момент, вот для меня лично тоже один из таких важных, это основание скита. Потому что Оптина, оно существовало уже, может быть, лет 300, мы не знаем точно, да, вот свидетельств нет, потому что все документы были сожжены, вот это польско-литовское нашествие, да, ничего не сохранилось, но по-разному там источники говорят, 15 век, 16, как-то, ну, основание Оптины. То есть Оптины было уже там, может быть, 300 лет, и вот уже в такой монастырь, уже прошло время, происходит вот это вот чудо открытия в монастыре еще вот такого какого-то нерва, что ли, да, как назывались, сердце Оптиной пустыни, да, святитель Филарет Киевский был тоже вот пленён этим местом, Оптиной, вот этим красивым расположением, и вот решил при Оптиной в начале 19 века, в первой половине, да, 1820 год, мы в прошлом году праздновали 200 лет основания скитан, вот он решил основать вот такое местечко, где будет такое особое, созерцательное, какая-то внутренняя, глубокая духовная жизнь. И время показало, что вот этот его, как сейчас говорят, проект, или как его такое желание, оно состоялось, и действительно Оптина и расцвела благодаря вот Иоанну Предтеченскому скиту, потому что именно отсюда просияло вот это все созвездие оптинских старцев, всех абсолютно, как называли «золотой век Оптины». Пустыни, да, начало 19 века и конец уже, когда это произошло уже разграбление и упадок, закрытие Оптиной. Это 100 лет, когда люди приезжали сюда, люди совершенно разных сословий. Помните, как у Константина Леонтьева, что в Оптиной видишь сокращение как бы всю Россию и понимаешь, как она богата. Богата чем? Богата людьми, прежде всего, конечно. И каждый получал что-то здесь для себя особенное, свое. Вот эта тайна сердец тоже старцев, старчества, то, что вот они вот умели подход найти каждому человеку, каждой человеческой душе. Вот это удивительно.
Я попросила отца Тихона рассказать об отличительных особенностях русского старчества в лице преподобных старцев оптинских.
Прежде всего, это само старчество, вот этот институт старчества, потому что он здесь был возрожден, и во многих других местах тоже и монастырях были там попытки, и были попытки, которые совершились по-настоящему, тоже увенчались успехом. Но здесь вот Оптина именно особенно расцвело вот это старчество, этот институт. И когда мы заглянем действительно в прошлое, мы увидим, что это, в принципе, отношение старца и ученика, послушника, это сугубо монашеское такое делание. То есть, когда человек отдает свою волю старцу, вот послушник, молодой монах там или кто-то, и старец, он его руководит полностью. То есть постоянное открытие помыслов, благословение на все. То есть человек вот как бы живет постоянно в такой парадигме, что ли, вот послушания такого. И задают вопросы, которые у него рождаются, искушения. Это было монашеское делание. А вот в Оптиной произошло такое чудо и интересное, что оно было тоже как бы возрождено и для мирян. Когда был основан скит, и первые старцы сюда приехали, вот в частности старец Лев, преподобный Лев, мы видим, какое количество людей, мирян, оно стало сюда больше обращаться и получать огромную духовную помощь. И вот это даже было воспринято с таким непониманием как бы этого, да, для чего это, такие были гонения на старца Льва. А он говорил, что вот как вот приходит человек с своими вопросами, я дословно не помню вот эту цитату, там разбитый грехами, искушениями, трудностями, то есть человек полностью уранен грехом, уранен врагом и так далее. Я его не могу, вот, делайте, что хотите, вот пою Богу моему, донде же есть. Этого человека я не могу отринуть, хоть меня ссылайте, хоть еще что-то делайте. И вот это вот получилось то, что действительно вот эти 100 лет огромное количество мирских людей, начиная с крестьян, когда вот мы видим, как крестьянка подходит к преподобному Амвросию, и у нее там гуси умирают, гуси, да, и все ее отталкивают, у тебя какая-то ерунда, проблема, ты что, к старцу с чем обращаешься, вот. А старец Амвросий, он говорит, что не трогайте ее, потому что в этих гусях ее сейчас жизнь, это какая-то точка важная ее тоже и духовной жизни, все связано, материальное, духовное, очень важно, дает ей какой-то совет. И вот до Достоевского, который сюда приезжал, уже у него было, умер сын Алексей, и глубокая рана такая была на его сердце, он сюда приезжает и получает утешение тоже от старца Амвросия.
Какое участие принимали оптинские старцы в жизни каждого человека, к ним обращающегося? Поражаешься огромному числу писем, которые старцы ежедневно отправляли во все уголки России. В Оптиной пустыне в наши дни издано множество книг с эпистолярным наследием старцев. И в каждом из писем видно их желание помочь человеку разобраться со своими мыслями, решить ту или иную проблему. Даже на расстоянии старцы не переставали окормлять тех, кто им доверял. Но что удивительно, и сейчас мы находим в них советы, которые помогают нам на нашем жизненном пути. В келье старца Амвросия мне посчастливилось пообщаться с еще одним насельником оптинского скита, иеромонахом Никоном Скаргой. И батюшка бережно показывал мне экспонаты кельи, ставшие мемориальным музеем, сохранившим сокровенную молитвенную тишину, где есть личные вещи старца Амвросия, его камелавка, трость и крестик, и иконы, принадлежавшие великим старцам.
Вторая ручица икона, которую подарили шамардинские сестры старцу Амвросию. Видите, она такая бисером вышитая. Это рукоделие у шамардинских монашек. Вот такой вторая ручица, подарок сохранился. Вот это икона старца Иосифа. Это заявление Сергия Радонежского Божьей Матери. Она подписана с той стороны, что все иконы принадлежала старцу Иосифу. Молодой Божьей Матери являлась трижды. Однажды в детстве еще явилась, то есть он избрание такой был. Он когда пришел домой, рассказал, он говорит, а почему ты думаешь, что это Божья Матерь была? Она была на небе, а почему? Может, это не Божья Матерь? Нет, говорит, у него была корона и там крестик. Второй раз явился, когда он уже болел, да, вот уже в этой келье вот он болел, уже старцем был. И послушник услышал голос Матери Божьей, что потерпи, явилась Божья Матерь, светом озарилась келья, потерпи, мой любимчик. Вот так вот, Матерь Божья, потерпи, любимчик. Немного осталось еще. После на одре он принял схему, после схемы уже так осталось. Давайте я вам поможу. Маслечко намолим старцу общинский. Отцесный стыдный дух. В этой келье было исцеление одной рабы Божьей. У нее там что-то с рукой было, она не имела рука, и так вот ее даже уже была попытка даже, ну, как бы врачи говорили, что будет ампутация. И у нас тут мощевик стоял со старцами оптинскими. Мы в келье сейчас убрали. В начале 2000-х годов. И она пришла сюда с сухой такой рукой уже такой вот помолились, рассказывали, с экскурсии рассказывали. И она прислонила к мощевику руку свою. И говорит, и она сам потом рассказала. Говорит, мне током, говорит, прям я почувствовал, ток идет прям по всей руке. Ток, говорит, и рука наливается. И все, говорит, прям все покраснело, прям на глаза. Говорит, все, из кисибалька уже вышла со здоровой рукой. Старца, в принципе, поверь.
Отец Никон рассказал о том, что в этой келье принимали трое старцев. Маленькая угловая комната, окна которой выходят на оба храма в скиту, небольшая кроватка, где преимущественно лежа принимал своих посетителей старец Амвросий. Напротив большая икона с поручницей грешных. На столиках Евангелие, часослов, поручи от того времени. И томик басен Ивана Андреевича Крылова, который нередко зачитывал старец своим посетителям.
Вообще считается это хибарка старца Амвросия, потому что старец прожил здесь 30 лет, принимал тут посетителей. Вместе с ним жил и старец Иосиф Келенчил. Вот буквально, как говорится, у него даже не было своей кельи, он рядышком жил. И после старца Амвросия он заселился в саму келью, принял череду старчества, также принимал посетителей После старца Иосифа жил старец Нектарий. И так же, как у старца Амвросия был келейник святой, старец Иосиф. Тут вот само явление старчества – это ученик передавался из полы в полу, как старец Макарий выражался. И у старца Нектария был келейник Севастьян Карагандинский. То есть, видите, какая чеда идет, да, непосредственно. И в результате вот три старца жили в этой келье, где мы сейчас беседуем. А старец Нектарий, он юродствовал. Своеобразный такой у него был манера поведения. Вот тогда уже эпоха такая была сложная. И ему приходилось вот подстраиваться, что ли, так вот под посетителей. Вот. И когда к нему приходили посетители, то он заводил их сюда. Один из таких интересных моментов у него был. Заводил их сюда, оставлял их здесь и уходил. А люди приходили с проблемами, с искушениями, с вопросами, с недоумениями. А он возвращался через час, через полтора, и ему люди говорили: «Батюшка, спаси Господи, мы все поняли». Старец Нектарий говорит, что это келья, где человека слышит Бог. Действительно, как нужно, чтобы человек успокоился. У него столько вопросов, столько недоумений, столько страстей. А когда он попадает в святое место, да, где вот здесь пронизано молитвами старцев, да, ихними чудесами, явлениями, здесь же и Божья Матерь являлась старцем Иосифу, то они попадают в эту атмосферу и начинают как-то задумываться сами с собой. Вот как образ есть в Патерике, что вода, когда она взбаламученная, да, такая возмущенная, там ил, там ничего не видно в воде. И стоит немножко устоять, все оседает, и вода становится прозрачной. Так и душа человека. Когда она живет в миру, да, человек живет в миру, у нее скорби, искушения, ничего не понимает. Приезжает в монастырь к старцам оптинским, да, как вот люди втянулись. И здесь старец дает возможность успокоиться в первую очередь, чтобы душа пришла сама в себя. Так вот делал старец Нектарий. Душа успокоилась, все осело, и Господь посылает правильные мысли. И они сами, ангел Божий, подсказывают уже, да. Это метод старца Нектария был. У старца Амвросия, конечно, это другой. Напрямую они все были прозорливые, безусловно. Видели наперед вот мысли. Старец Амвросий, он, мол, такой народный старец, что ли, выражение такое. Это прибаутки его, да, вот постоянно читал. Басни Крылова, кто-то пришел. Он не что-то поучил, ну, басню Крылова прочитал, а там тайны, так сказать, уже и ответ был явлен, да. Присказки такие вот. И такой вот, вот народный такой вот, блинный такой образ, да, явился вот в Оптиной пустыне, как старец Амвросий.
В этой келье хочется больше молчать, чтобы услышать ответы на свои вопросы где-то в глубине своего сердца. Но так интересно и волнительно было беседовать с насельниками скита, которые погружены в его неповторимую атмосферу. Отец Тихон сказал о том, что оптинские старцы умели увидеть в каждом человеке что-то уникальное, особенное, помогали открыть для человека самого себя.
Недавно совсем тоже задумался, вот почему вот так вот сюда и вот интеллигенция приезжала, очень много людей, ну, в общем, разных людей, творческих людей. И вот почему именно сюда? Вот можно попытаться ответить? Ну, может быть, как бы частично ответил то, что вот у старцев была такая какая-то харизма, понимание людей, понимание, да, может быть, не без углубления, что ли, в их вот какую-то профессиональную деятельность. Мне кажется, что, допустим, старец Нектарий, да, он же сам тоже изучал там и другие языки, очень многим интересовался и наукой, и техникой, и так далее, да, и поэзии, то есть был такой разносторонняя личность. И вот этим самым он тоже помогал тем людям, которые приходили сюда. То есть вот этот современный человек, даже сейчас мы вот можем тоже посмотреть и судить, он же очень тоже такой ранимый, и он очень страдает тоже часто от непонимания какого-то. И бывает то, что вот в церковь тоже приходят люди, они делают первые шаги, но встречают такое, ну, может быть, в чем-то непонимание, как бы, да, их какого-то, ну, прежнего пути, потому что человеку нельзя как бы сразу давать твердую пищу. Если мы его какую-то глубину такой, какой-то молитвенный, пытаемся погрузить какой-то, да, или еще что-то. Человек часто, с ним нужно поговорить, его нужно понять, и его нужно как бы ему дать понять то, что вот он тоже нужен. И его какие-то навыки, его какие-то привычки, его какой-то взгляд на мир, он тоже важен, потому что каждый человек – это личность. И вот старцы, они тоже вот умели это понять и развить в человеке. Может быть, сам человек до конца не понимал каких-то вещей, процессов, конечно, не понимал, которые в нем происходят. А старцы, они помогали как-то вот это вот развить.
Одним из замечательных воспоминаний об общении со старцами является дневник послушника Николая Беляева, будущего старца Оптиной пустыни, преподобного Никона Исповедника, окончившего свой путь в ссылке, далеко от Оптиной. Он скончался в 1931 году от туберкулеза в Архангельском крае в селе Волдокурье. Он пришел в Оптину совсем юным, со своим братом. Его принял скит преподобный оптинский старец Варсонофий. В этом дневнике рассказывается, как старец учил его молитве, жизни в монастыре. Но все эти уроки очень полезны и в наши дни для каждого человека. Удивляешься тому, как в нескольких словах старцы умели показать, в чем заключается глубина духовной жизни. Старец Никон записал: Как-то вечером на благословении батюшка на исповедание моих немощей и прегрешений за истекший день, а может быть еще и за прежнее время, начал мне говорить о самоукорении. Батюшка говорил: «Бог простит, укоряйте себя. Перенести укор от брата труднее, а самому укорять себя нетрудно. В борьбе со страстями, если и побеждаемся ими, но укоряем себя, каемся, смиряемся и продолжаем бороться, мы непрестанно идем вперед. Как в нашей телесной жизни мы подкрепляем силы пищи, так и в духовной жизни наши духовные силы подкрепляются самоукорением, которое, по учению святых отцов, есть невидимое восхождение. Но почему и как, мы не знаем. Это закон духовной жизни. А что такое самоукорение? Смирение. Считать себя грешным, виновным, значит смирять себя». А последними наставлениями в письмах старца Никона в ссылке были слова: «Какая красота в духовных книгах».
Вообще, явление такой дневник Никона Беляева – это, конечно, такой вот кладезь оптинского предания, который раскрывает всем, кто как бы любит Оптину пустыню, кто хочет узнать об Оптиной пустыне, об оптинских старцах. Конечно, в первую очередь можно читать дневник, потому что он очень, язык имеет такой доступный, интересный, раскрывает эпоху старца Варсонофия в основном, но старец Варсонофий касается целой Оптиной пустыни. Вспоминает старца Макария, вспоминает старца Анатолия, который был учителем, дает поучения какие-то. Это такие исихасская традиция открывается, потому что там много поучений Иисуса в Марии, как нужно молиться, как нужно себя вести монах. И срез исторической эпохи, что происходит. Многие предсказания там даже есть. То, что будет, как он предсказал Никон, что будет гонение еще хуже, чем было в первой эпохе. И вас коснутся они. А он предсказал изгнание Никона. То есть предсказания, стихии. То есть старец Варсонофий был поэт, он публиковался под псевдонимом Странник. У него уникальные такие интересные стихи по Иисусовой молитве даже писал. Поэтому знакомство с дневником Никона Беляева, безусловно, откроет вот Оптину пустынь, как привлекающий такой момент.
Почему оптинские старцы умели распознать других небесный дар, пробуждая его во многих людях, которые выезжали из Оптины, как лучи, устремляясь от яркого солнца во все стороны света? Потому что они сами были необыкновенно одаренными людьми. И этот дар в них был Духом Божиим, поэтому и называют их преподобными – людьми, уподобившимися Богу.
Это Дух Божий, не просто вот, потому что святоотеческое учение, оно пронизано Духом Божиим. И стяжание Духа Божьего, как Серафим Саровский говорил, да, основная задача христианина – стяжить Дух Божий. И уже когда Дух Божий живет, он отражается и в взгляде, и в речи, и в самих словах, в самих прикосновениях. То есть одним прикосновением могли исцелять, да, прикоснулся, и старец Амвросий только появлялся на народ, и у народа уже радость появлялась. То есть даже вид – приди и вижте. То есть вот он, преображенный человек, от него исходит лучи невидимые. Потому что он воплотил в себе вот этот евангельский идеал и узнал Бога. Он человек, знающий Бога, знающий волю. Почему к нему приходили? Потому что человек, знающий волю Божию, знает Бога. И он передавал вот этого Духа Божия, который изобильно на нем почивал, он передавал другим.
А главной добродетелью, о которой оптинские старцы постоянно напоминали своим ученикам, было смирение. Старец Варсонофий говорил о старце Макарии, что он и в келье имел обыкновенную температуру, и не постился особенно, и келейников иногда распекал, когда они были виноваты, и имел много духовных даров, и дар исцеления, и изгнание бесов, и дар прозрения, хотя и не принимал никаких особенных подвигов. У отца Макария и было глубокое, великое смирение. Отец Никон рассказал удивительный случай про старца Амвросия.
Старец Амвросий, несмотря на то, что он очень сильно болел, практически на службу не ходил. Но к нему сюда приходили, и у него здесь устраивали стеночный день, вот такой, в этой комнате. Под воскресные, под еще другие какие-то праздники. На Амвросия Медиоланского служилось в день. В скиту был такой строгий устав. Рыбу вкушали только в субботу-воскресенье и праздники. Молочное вообще не вкушали. Только сплошная седмица и пасхальная, светлая вот это вот. Но старец Амвросий так сильно болел очень, и он рыбу вкушал и во вторник, и в четверг. Ну, как миряне, кроме среды и пятницы. А братья монастыря, скита, они роптали. Чуть старец рыбу ест, чуть старец такой.
А то, что он лежал, да, сколько,
да,
лет?
Да, и вот был такой случай, когда вот у него происходило здесь бдение. Старец Амвросий тоже пытался молиться, читается псалтырь, и старец Амвросий лежит на этой вот на четвереньках, так вот пытается молиться, как-то вот так вот молится, молится, вот слушает псалтырь, и вдруг келейники смотрят, ну, он поднялся в воздух и в воздухе молится. Они так испугались, друг на друга смотрят, но там продолжают читать, почитали псалтырь, и все. Потом благословение, батюшка, благословите, благословите. Выходит с порога, говорит, видел? Говорит, видел. Говорит, а рыбу любит. Так вот они не понимали старцев, да, что несмотря на то, что вот как бы такое, где-то старец мог какую-то немощь, да, по немощи своей.
Каждый день в Оптиной пустыне у мощей старца Амвросия совершается молебен с акафистом, братьями-полуночницей в самой ранней монастырской службе, и спрашивают молитву и благословение старца на предстоящий день. Чему учил старец своим примером? Об этом сказал иеродиакон Филофей Магеррамов, когда мы подошли к раке с мощами преподобного Амвросия Оптинского.
Вот если так на его жизнь посмотреть, ты здоровый человек не вытянет. Вот представьте, лежит человек смертельно больной. Каждый день к нему люди идут, ну, к старцам с чем идут? Проблемы, скорби тяжелые, жизненные. Вот эту всю боль несу свою. Когда приходили к старцу Амвросию, первая черта, которую отмечали в нем, что он был веселый. Был веселый очень человек. Он очень любил там пошутить, какую-то шутку. Ну, и многие фразы стали крылатыми. Там, батюшка, как спастись? Казалось бы, вопрос там, лекцию на 2 часа можно прочитать. Он сказал, жить не тужить, никого не осуждать, никому не осаждать. Все мое почтение.
Отец Филофей рассказал о множестве случаев чудесной помощи по молитвам оптинских старцев.
Вот был случай вот недавно, и я, значит, шел мимо Веденского. Я думаю, дай зайду, приложусь к мощам. Захожу к мощам, стоят наши братья, 2 человека, такие немножко что-то взволнованные, что-то обсуждают. Один там с человеком отходит в сторону, что-то разговаривает. Что оказалось? Дошел человек, который сказал, говорит, мне, значит, снится сон, к которому ко мне подходит жилой монах. Говорит, приезжал ко мне в Оптину. Сон повторился 3 раза. Говорит, я об Оптине ни разу в жизни не слышал ничего. А тут, значит, вот это происходит. Я захожу в интернет, набираю слово «Оптина». Первый для меня сюрприз, что это не пустой звук, а это, оказывается, монастырь. Я начинаю интересоваться, что, как, чего, историю, что-то листать. Говорит, когда я дошел до фотографии, с которой он меня смотрел, этот монах, я собрался, приехал к вам, потому что этим монахом оказался преподобный Амвросий. Этот человек приехал из Киргизии, то он был мусульманином. Вопрос о том, некоторые люди переживают, ну, как вот через стекло переложиться к старцам, помолиться, отодвиньте нам стекло, чтобы мы к самим мощам приложились. Вот, а тут человек в Киргизии, там, мусульманин, ему он является во сне, значит, его приглашают сюда в Оптину. Вот это тоже свидетельство, напоминание о том, что это мы не только они в прошлом времени говорим, они живы, и все. Не знаю, несколько семей, которые приезжали сюда, им поставили диагноз врачи, что у вас никогда не будет детей. Одни приехали сюда в 70-х годах повенчаться. Они не знали, что здесь еще ничего нет. Вот. Но могилка старца Амвросия, она сохранялась, кирпичиками такая была выложена, значит. И они подошли к этой могиле постоять, помолиться. Да, у них была такая история, они когда, прежде чем вступить в брак, женщина предупредила, что у нее не может быть детей. Ну, они любили друг друга, поэтому вот, решили все равно, значит, связать свою жизнь. И она, говорит, так дерзновенно сказал отец Амвросий, дай мне хотя бы 1 девочку. Вот через год у нее девочка родилась. И несколько таких семей знаю. Это только то, что я знаю.
Каждый монах Оптиной пустыни, не сомневаюсь, может рассказать множество таких случаев, которые происходили после обращения в молитве к оптинским старцам. Какими трудами они достигали этого дара чудотворения в жизни других людей, об этом мы говорили со скитоначальником, игуменом Тихоном Борисовым.
Мне где-то пришлось прочитать, по-моему, у митрополита Антония Сурожского, мне очень понравилось, тоже такое определение где-то на страницах одной из книг, там задается вопрос такой, кто такой старец, и он отвечает, мне казалось, что его есть в этом какое-то зерно и точность. Он говорит, старец – это человек, который внутри себя, в своей душе дошел до таких настоящих глубин, то есть в человеке вот это, да, глубина внутри, вот этот образ Божий, он какими-то нашими грехами там и так далее, страстями как бы, это золотая монета, на которой вот тонны ила, понимаете, наслоение, но монета-то лежит, и вот человек, он может там и грешить, и все, но образ Божий никуда же не уходит. Его только надо расчистить, убрать вот эту грязь, вот этот ил. И вот он говорит, что старец, и, ну, в общем, это делание каждого человека, это тот человек, которому это удалось, понимаете? Он действительно по-настоящему расчистил вот эти наслоения вот этого греха, этого неверия, ну, много чего, что в каждом человеке, и в старцах, как, ну, как в живых людях тоже были какие-то несовершенства, естественно, это же люди. И вот старец, он говорит, что он дошел, он убрал эти наслоения, и он дошел до вот этого блистания вот этой монеты золотой, до образа Божия. И только тогда, когда человек по-настоящему, не на словах, а по-настоящему дошел до этой глубины, он может показать, ну, как бы вещать вот, и уже другим людям помогать. И он имеет право, когда человек расчистил, вот старец, он дошел до этих глубин. И у него как бы есть и право, и возможность, и настоящая вот эта внутренняя правда вот человеку вещать, говорить, вести его, помогать ему избавляться от грехов и встретиться с Богом.
Часто приезжающие в Оптину люди говорят о том, что для них Оптина – это дом. И как в каждом доме есть и должны быть родители, для многих оптинские старцы становятся духовными наставниками, отцами, ведущими их по жизни, которые заботятся, поддерживают, учат, предостерегают. Но это не суровое наставление, а теплая, сердечная молитва о нашем спасении. Старец Варсонофий и старец Иосиф чьи кельи в скиту были напротив, часто повторяли: «Не отрывайтесь от Оптиной». Старец Никон даже в последние дни своей жизни писал наставления своим чадам. Не запомнилось одно из них: «Спасение ваше и погибель ваша в ближнем вашем. Спасение ваше зависит от того, как вы относитесь к своему ближнему. Не забывайте в своем ближнем видеть образ Божий». Мы стояли с иеромонахом Никоном в келье старца Амвросия, а мне все не хотелось оттуда уходить. Как будто старцы невидимой рукой накрыли мою голову и молились за меня. И эту молитву я чувствовала все эти годы, когда не приезжала в Оптину пустынь. Потому что однажды, взяв тебя под свой небесный покров, они тебя не оставляют. И мне с благодарностью и любовью хочется сказать вместе со всеми людьми, кто так глубоко и сердечно любит Оптину пустынь, как свой родительский дом: святые преподобные старцы оптинские, молите Бога о нас.
Места и люди.